дедушки Ладышкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, к низу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли в тени кривых дубов и густого орешника говорливая холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейки, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения. «Грехи наши тяжкие, а запасы скудные», — сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. «Ну-ка, Сережа, Господи благослови!» Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра, брынзы и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок, тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части. Одну самую большую он протянул Сергею. Мало растет, ему надо есть. Другую поменьше оставил для пуделя. Самую маленькую взял себе. «Во имя Отца и Сына, отче всех на тебя, Господи, уповают», — шептал он суетливо, распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. «Вкушай, Сережа». Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза, Сергей зевал и подтягивался. «Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку?» — спросил дедушка. «Дай-ка я последний раз водиться попью». «Ох, хорошо!» — крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем, как светлые капли бежали с его усов и бороды. «Если б я был царем, все бы эту воду пил с утра б до ночи. Артур, иди сюда». «Ну, вот Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел. Ох-ох-ох-ох-онюшки!» Старик и мальчик легли рядом на траве, подмастив под голову свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Девушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке. Первое дело, куплю тебе костюм, розовый трико с золотом, туфли тоже розовые, атласные, в Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе. Там, брат, о, какие цирки, фонарей, видимо-невидимо, все электричество горит, народу, может быть, 1005, а то и больше, почем я знаю. Фамилию мы тебе сочиним, непременно итальянскую. Что такое за фамилия Естифьев или, скажем, Ладышкин? Чепуха одна, нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим Антонио. Или, например, тоже хорошо, Энрико или Альфонзо. Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе. Но размаренный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво с закрытыми глазами окликнул собаку. «Арто, куда? Я от тебя, бродяга». Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях. Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом. «Арто, ищи! Назад! Арто, назад!» «Ты что, Сергей, вопишь?» — недовольно спросил Ладышкин, с трудом расправляя затекшую руку. «Собаку вы проспали, вот что!» — раздраженным голосом грубо ответил мальчик. «Пропала собачка!» Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно: «Арто!» «Глупости ты выдумаешь, вернется!» — сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна старческим фальцетом: «Арто! Сюда, собачий сын!» Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало, видное глазу на полверсты, ровное ярко-белое полотно дороги, но на нем ни одной фигуры, ни одной тени. «Арто, Артошенька!» — жалобно завыл старик. Вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки. «Да, вот оно какое дело-то!» — произнес старик упавшим голосом. «Сергей, Сережа, пойди-ка сюда. Ну, что там еще, грубо отозвался мальчик, подходя к Ладышкину. Вчерашний день нашел. Сережа, что это такое? Вот это, что это такое? Ты понимаешь? Еле слышно спрашивал старик. Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны. На дороге в белой пыли валялся довольно большой, недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап. «Свел ведь, подлец, собаку!» — испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. «Никто, как он, дело ясное. Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал». «Дело ясное», — мрачно и со злобой повторил Сергей. Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками. «Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь?» — спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая. «Что делать, что делать?» — сердито передразнил Сергей. «Вставай, дедушка Ладышкин, пойдем!» «Пойдем!» — уныло и покорно повторил старик, поднимаясь с земли. «Ну что ж, пойдем, Сереженька!» Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького. «Будет тебе, старик, дурака-то валять! Где это видно, в самом деле, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прям придем и скажем: подавай назад собаку, а нет — к мировому. Вот и весь сказ». «К мировому, да, конечно, это верно, к мировому», — с бессмысленной горькой улыбкой повторял Ладышкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. «К мировому, да, только вот что, Сереженька, не выходит это дело, чтобы к мировому». «Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть?» — нетерпеливо перебил мальчик. «А ты, Сережа, не того, не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут». Дедушка таинственно понизил голос. «Насчет паспорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: а паспорт у тебя есть? Вот она какая история. А у меня...» — дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно: «У меня, Сережа, паспорт-то чужой».
«Как чужой?»
«То-то вот, чужой. Свой я потерял в Таганроге. А может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился, прятался, взятки давал, писал прошение. Наконец вижу, нет никакой моей возможности. Живу точно заяц, всякого опасаюсь, покоя вовсе не стало. А тут в Одессе в ночлежке подвернулся один грек. Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол 25 рублей, а я тебя навеки паспортом обеспечу. Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай, моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому паспорту». «Ах, дедушка, дедушка!» — глубоко со слезами в груди вздохнул Сергей. «Собаку мне уж больно жалко. Собака-то уж хороша очень. Сереженька, родной мой!» — протянул к нему старик дрожащие руки. «Да будь только у меня паспорт настоящий.
Разве я бы поглядел, что они генералы? За горлом у взял, как так? Позвольте, какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть? А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию. Первое дело, подавай паспорт. Это ты, самарский мещанин Мартын Ладышкин? Я ваш скородие. А я, братец, и не Ладышкин вовсе, и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот Ладышкин, один бог ведает. Почем не знаю, может, воришка какой, или беглый каторжник, или, может быть, даже убивец. Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем. Ничего, Сережа.
Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми губами, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать. «Пойдем, дедушка», — сказал он повелительно и ласково в то же время. «К черту паспорт, пойдем, не ночевать же нам на большой дороге».
«Милый ты мой, родной»,
— приговаривал, трясясь всем телом старик.
«Собачка-то уж очень затейная, Артошенька-то наш, другой такой не будет у нас».
«Ладно, вставай», — распоряжался Сергей. «Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка».
В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение. Точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое. Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо дружбы. Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай. Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду, под стройными печальными кипарисами, стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.
«Господа!»
— шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце. «Будет тебе! Пойдем!» — сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.
«Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то?» — вдруг опять всхлипнул дедушка. «А как ты думаешь, милый?»
Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносию.